Здравствуйте, друзья. У нас в гостях в Портнов Компьютер Скул Вячеслав. Помашите ручкой народу.
Всем
Вячеслав
привет,
живет сейчас в Сакраменто, да?
Да.
Мы делали с ним сюжетец в 2015 году летом. У нас в плейлисте интервью с блогером есть. Мы в скайпе делали интервью. А сейчас Вячеслав отрастил бороду, приехал к нам в офис и собирается снимать что-то для своего канала. Давайте я вам покажу. Вот тут, вот видите, он поставил камеру. GoPro 15-ю тут, в смысле, 5-ю, я извиняюсь. И, значит, собирается что-то снимать. А вы будете в прямом эфире, будете наблюдать.
Что, собственно, очень удобно.
Что довольно прикольно, да. Значит, включаем, да, вы?
Да, сейчас я включу.
А вы удаленно включаете свою?
Да, я через телефон, мне так удобно.
Удобно, хорошо.
Так, дорогие друзья, сегодня я, воле случая, очутился в гостях у Михаила Портнова. Чему я несказанно рад, потому что давно очень хотел познакомиться с этим человеком, так как я начинал смотреть его канал, еще будучи сам в России. Ну, 3 года пролетело, как я живу в Штатах, а в общей сложности, наверное, канал Михаила я смотрю, ну, минимум 4 года. Соответственно, okay. Чему несказанно рад быть здесь, уже вот прямо на этой территории.
Взаимно.
Компьютер Скул имени Портнова.
Я, например, всегда радуюсь, когда люди, которых там виртуально знаешь, когда они так в офис заходят и... Мы делали 1.5 года назад, делали интервью в скайпе, и оно висит у меня на канале. Вот. А так раз человек живьем, это совсем другое дело.
Совершенно верно. Что хотелось бы для тех, кто не знает Михаила, потому что у Михаила одна публика, у меня другая немножко. У Михаила один контент, который связан с IT-технологиями, с тестированием программного обеспечения.
Немножко. Немножко,
это как бы отдельные люди. У меня это больше мужчины, больше автомобильный контент, который затрагивает зачастую... деятельность траковую, грузоперевозки по Соединенным Штатам. Как бы 2 разных контента и, соответственно говоря, вот хочу вас познакомить с человеком, который не из нашего мира, ребята.
Я тогда вашим зрителям скажу параллельно, что вот у меня здесь идет YouTube-трансляция, и нас одновременно смотрят в прямом эфире ребята на нашем канале. Uh-huh. Называется «Голос Силиконовой долины», Silicon Valley Voice. И я, может быть, еще скажу, что... Мы не исключительно там по тестированию или там по технологиям, а как бы у нас очень-очень много разных тем. Вот я так смотрю иногда и думаю, что ж такое, мы как прям целый канал такой телевизионный, где много-много разных рубрик и так далее. У нас иммиграция, визовые вопросы, просто жизнь в Америке, там природу я люблю снимать, когда красивое что-то.
На самом деле, да, у Михаила, такой канал, как бы, когда мы можем с вами посмотреть как, не только какие-то вещи, касающиеся IT, но также и как раз вот у Михаила очень часто бывает иммиграционный адвокат. Да. Михаил часто затрагивает разные жизненные истории, потому что много людей ему пишут, и он отвечает на основании своего опыта на вопросы.
Знаете, как в анекдоте известно, говорит, умище, куда девать? Вот поэтому люди спрашивают.
Нашли применение.
Ну, можно так сказать, да.
Да, значит, что я хотел у вас спросить, Михаил. Мне бы хотелось немножко понять, точнее, я некоторые вещи понимаю, но, может быть, людям было бы интересно, потому что я часто завожу новых людей к себе на канал, uh-huh. Мне очень интересно слушать их, и люди, которые смотрят, им тоже это аудитория, это интересно, у кого какие судьбы, как сложились, где кто живет и так далее. Это как, знаете, поучительная история
для люди, примера. Самое интересное – это люди. И их жизнь. Понимаешь, там можно, конечно, там формулы. Это тоже здорово. Я не хочу ничего плохого сказать там про науку или там про что-то такое академическое, но вообще жизнь, она сама по себе потрясающая. Угу. В частности, люди, что с ними происходит, как они себя ведут в разных обстоятельствах.
Давайте попробуем начинать собирать пазл. Первую фигурку я вас с первым вопросом, значит, спрошу. Значит, как все начиналось? Вы, насколько я помню, из Москвы, из России. Правильно?
Ну, подождите, мне 60 лет. Значит, из этих 60, я, может быть, выгляжу как 28, но это просто жена за мной хорошо ухаживает. Значит, это шутка была. А то, знаете, подумают, что я... Первые 34 года я жил в Москве. Я родился в Москве, жил в Москве. Родители у меня оба с Украины. Отец из-под Житомира, мама из Кременчуга, Полтавской области. Ну, так, война, все дела, и вот... Так получилось. Отец был военный, и его просто перевели в Москву в какой-то момент, еще uh-huh. до моего рождения. Ну, я как бы вот там вырос. Институт связи закончил. До этого математическую школу хорошую. Это сильно повлияло на uh-huh. мое становление. Вот. Потом я еще закончил... Ну, я уже работал в КБ и занимался разработкой как сказать, цифровой аппаратуры связи, не аналоговый, там где транзисторы, а вот цифровой.
Ну, то есть вы там уже были инженером?
О, да, я был инженером, я институт связи закончил без единой четверки за 5 лет.
Вы что, я был такой, с красным дипломом.
С красным дипломом.
Это мы удачно
зашли. Физмат-школа, ну вы что. Потом я еще закончил, уже работая, я закончил еще математический факультет университета в Твери. Это было заочно, но поскольку Тверь от Москвы 2 часа на электричке, там 2.20, то я просто ездил там раз в неделю и сдавал экзамен. Я на занятиях ты не ходишь, когда заочник. Поэтому я готовился и ездил, сдавал. А еще мне давали сессии, и так вот раз в год, там обычно я где-то на 2 недельки ехал, там лекции слушал. Там, летом хорошо, там Волга, знаете, там потрясающе.
Окей. Прожили, значит, такую, в принципе, сознательную уже жизнь, уже затронули и работу, и учебу, да, как бы в Российской Федерации.
Ребенок, на тот момент. Ребенок у меня родился.
Ребенок, тем более, да. Родился. Что побудило поменять страну? Как так случилось, что вы оказались в Америке?
Ну, два фактора тут есть. Значит, первый фактор, это просто фактор эпохи, времени там, и так далее. Это был... Мы уехали в 90-м году. И в 90-м году, в 89-м особенно, вот 89-й и 90-й, когда страна разваливалась на глазах. То есть, с одной стороны, она разваливалась, с другой стороны, как бы такая свобода появилась дикая, беспредел такой. И меня, естественно, туда понесло в коммерческую деятельность, и тогда у меня кооператив был, и такой научный, не купи-продай, такой по образовательным сервисам, потому что я последние годы я работал научным сотрудником по разработке методов быстрого обучения. И, то есть я ушел из связи и года 3-4 разработал методы быстрого обучения. И у меня было, с товарищем одним мы работали, у меня была очень популярная методика обучения машинописи, тайпинг. Буквально, ну, вот, допустим, за 3-4 часа можно класс 30 человек на механических машинах, девчонки там 15-летние, они через 4 часа у меня будут все вслепую печатать. Не быстро, но они не будут подсматривать, и это будет на всей клавиатуре.
То есть дело все равно шло, я так понимаю, все двигалось в нормальном русле, несмотря на то, что страна рушилась, но дела-то шли как бы либо ровно, либо вровь.
Зарабатывалось хорошо. Еще не убивали никого. Понимаете, такое время было интересно. Еще как никого раз, не убивали. С утюгами не ходили. Но было ощущение, что сейчас посадят. Но это было до ГКЧП, понимаете? И вот это вот ощущение того, что уже не простят, когда обратно все отмотают, да, оно очень присутствовало. То есть, пока я был просто инженером, научным сотрудником, учился в аспирантуре. Я учился в аспирантуре по педагогическим наукам. В Казани был институт Академии педагогических наук по педагогики, психологии и профессионально-технического образования. Вот я там аспирантом был, параллельно, заочно. И вот понеслось вот это все. И стало страшно. Вот когда я стал заниматься вот этим, когда мне пришлось давать взятки начальникам, что без взятки ничего сделать нельзя. И ты понимаешь, насколько ты находишься в неправовом пространстве. А я не умел давать взятки и не любил. Мне очень стыдно было. Я когда первый раз взятку дал, я 3 дня спать не мог. А мужик, который взятку у меня брал, он был член коллегии какого-то там министерства по мостам, строительству. Я у него помещение брал в общежитии для студентов, которых я привозил со всей страны. Там, повышение квалификации мы делали. И значок депутатский, понимаешь? Кабинет такой деревом отделан с Лениным, там, со всеми делами. И вот он выходит такой вот. И за 250 рублей в месяц он как бы скидывал. Ну, в общем, я просто что хочу сказать, что мне так тошно стало. Вот я себя прийти не мог, жена очень меня все успокаивала. То есть, насколько гнилое это все было. Ну, и за год до того, как мы уехали, за два уехали родители, сестра жены, потом через год уехали родители жены. И уже мы как-то вообще одни остались. Ну, были мои родители, у меня брат есть. Они потом тоже все приехали через пару лет. Ну, в общем, как-то вот и вот так все происходило. И каждый ну, не каждый день, но каждую неделю кого-то вычеркивали из записных книжек. Понимаете, ты годами живешь, и ты в школе, и ты в институте, и на работе тут, и на работе там. И у тебя вот такая пухлая, значит, там телефонная книжка, и каждую неделю ты кого-то вычеркиваешь, и каждую неделю где-то проводы. И это психологическое такое давление страшное. И не было интернета, но были письма, вот люди присылали письма. Там их читали, там собирались, эти письма ходили по рукам, вот такая была обстановка.
Но дело в том, что в те годы, получается, была вот эта вторая большая волна эмиграции. И вот сейчас, слушая вас,
А первая когда?
ну, первая была, по-моему, вот недавно я выяснилось, что она была в 70-х еще годах. Видимо, так. Ну, наверное, я не претендую на правду.
Есть классификация, по которой наша волна называется четвертая. Да, была волна в гражданскую, была война в отечественную, из лагерей.
Важно то, что она уже не первая, и
О, нет,
это
конечно.
уже заставляет многих задуматься. Так вот, слушая Михаила сейчас, знаете, вот 90-й год и 2016-й сейчас на дворе, прошло 26 лет, а проблема в том, что ничего не изменилось. Потому что вот мои причины, по которым я уезжал, практически такие же. Потому что как только ты затрагиваешь общение с административным ресурсом, как со значком депутата, или
Да,
что-то вроде того, ты
да.
сразу натыкаешься на ряд вопросов либо проблем, которые приходится решать тем или иным способом, и не всегда он бывает, ну, скажем так, законным. Назовем это
Ну
грубо.
да, но знаете, в то время они тоже немножко стеснялись еще.
Они и сейчас стесняются, но
Правда?
берут.
А,
Да,
окей.
да. Важно взгляд, куда, в тот угол или в тот, а
Да.
рука-то тянется.
Ну да.
Да.
Так.
Окей, мы.
Стыдно же не брать тоже. Да.
Ну, он же берет, и я беру.
Ну
Ну, все же берут.
да.
Вот. Значит, окей, с причинами понятно. Оказались мы с вами в Штатах. Вы сразу прилетели в Калифорнию?
Ну, поскольку здесь сестра жены с детьми, здесь родители жены, мы, собственно, к ним и ехали. Но здесь же еще очень много выпускников института связи. То есть я не хочу сказать, что весь наш выпуск тут, но есть люди. То есть как бы было достаточно много близких друзей, которые здесь. И, собственно, родители жены и сестра жены оказались в Сан-Франциско, потому что там уже были ребята, которые уехали за 10 лет до того. Хронологически лет 10 не выпускали. Но начиная с Брежнева, с программы разрядки там и так далее, начали выпускать. Это было условием для этой разрядки. Была квота на выпуск евреев. И как бы рассчитывались евреями. И выпускали вплоть до афганской войны. А когда началась афганская война, разрядка эта вся развалилась, и они сказали, ну а что тогда выпускать, если разрядки нет? И вот это встало где-то года до 88-го, то есть 79-го по 88-й не выпускали. Но были люди, которые попали вот в эту дырку, когда уже они подали, а потом вдруг перестали разрешение давать. И они пару лет висели без ответа, без привета. И потом, когда пришел Рейган, стал президентом, ему, ну как бы навстречу, в качестве доброго жеста, Рейгану, как, так сказать, аванс такой, выпустили несколько тысяч человек. И вот были ребята с нашего выпуска, которым мы учились с ними вместе, мы закончили в 78-м году, а вот где-то в 81-м, 81-м году, я помню, да, я ходил на проводы, ходил в Шереметьево, там мы провожали. Вот в 81-м году выехала группа людей, которых мы хорошо знали. Они приехали на 10 лет раньше нас. И вот уже когда мы ехали, они уже были тут, они уже были все очень устроены и так далее.
Ну, то есть сама схема, она как бы более-менее понятна, да, то есть человек едет туда, где кто-то есть. Это, наверное, самое правильное решение, потому что одному ломать стену, ну, как это я сделал 3 года
Ну,
назад, не совсем правильно.
когда языка нет, когда денег нет, мы приехали, нам тогда поменяли $456 на троих. Вот и все, что меняли. Поэтому ты так просто не поедешь, конечно.
Согласен,
Ну.
полностью согласен. Оказались на месте. Дальше. Вот этот вот опыт, который был тогда там приобретен, то есть вот этот красный диплом, эти знания, работа. Насколько получилось это применить здесь?
Как всякое образование, значит, то, которое у меня есть, пользой этого образования было развитие, так сказать, мозга в определенном направлении. То есть, скажем, вот я связист, но вы представьте себе, что мы изучали как связисты в 73-го года, когда я поступил в институт, вот 73-го по 78-й год. А у меня специализация это сети связи и телефонная коммутация, телефонные станции. Ну, что сейчас есть в телефонных станциях из того, что было тогда? Ну, ноль. Сейчас компьютеры это делают. Но сети остались, протоколы остались, да? Вот, то есть какая-то, вот, скажем, сетевая составляющая есть, есть определенный, ну, как бы взгляд на вещи. Есть полное отсутствие страха перед любой технической задачей. То есть я совершенно спокойно возьмусь за любую, я знаю, что я ее сделаю. Вот, поэтому, ну, как бы технарское такое формирование произошло. Ну и все, а так что же, напрямую ничего не переносилось, плюс я по-английски не говорил. Это вообще катастрофа была. Вот так приезжаешь
без
и
языка очень
без
тяжело.
Языка совсем плохо, да.
Через сколько лет пошел вот какой-то для вас лично внутренний прогресс? Вот вы, допустим, приземлились с определенного, да, года там числа. Через сколько лет вы почувствовали, что все, вы пошли?
Ну, давайте так. Я с первого дня чувствовал, что я дома. То есть вот мы сошли с трапа, и я понял, что я дома.
Это важно.
И у нас никогда не было ни одного дня, ни одной минуты, ни одной секунды. У нас не было ощущения, что вот может быть обратно там или что-то. Мы знали, что мы дома. И вот это ощущение дома было всегда. Ощущение невостребованности было очень тяжелое первое время. Когда ты молодой, здоровый, а что мне, 3-4 года, понимаешь? Вот, бугай такой, и все, и работы нет. Ну как, да, еще рецессия же началась тогда, то есть и у здоровых, там, и у местных там проблемы начинались. А мы вообще еще и без языка. Поэтому вот это ощущение невостребованности, там были какие-то приработки. Но приработки, они еще больше убивали, потому что ты начинаешь думать, а где же работа?
Да.
Понимаешь? И вот кончилось тем, что, я сейчас скажу, мы въехали в страну, это был 22 ноября 90-го года, вот 26 лет назад, 22 ноября 90-го года, а в августе, 22 августа, ну, почти, значит, ровно через 2 года, чуть-чуть меньше 2 лет, я уже стал работать инженером. Угу. Случайно вышло, так меня взяли инженером по тестированию программного обеспечения. Угу. Это была такая профессия, никто не знал, что есть такое. Программисты многие не знали, это только начиналось. И первый, может быть, год мне было очень тяжело, очень. Язык, и надо было очень много понять, научиться делать, не у кого спросить. Второй год в профессии я уже воспарил и начал делать очень серьезные вещи. И тогда началась школа. То есть, понимаете, за счет того, что мне пришлось пробиваться через вот это вот, когда спросить некого, угу. Я очень много так ковырял. Тогда не было интернета, понимаете? Ну вот сложно. Но зато через 2 года я уже был в таком полете, что я начал эту школу, где вот мы сейчас с вами сидим. Угу. Вот она началась в августе 94-го года. В августе 92-го я стал работать тестером. А в августе 94-го, ну, параллельно с работой. Первые пару лет это все uh-huh. совмещалось с работой. Вот, потом уже так разрослось. Оно через год стало очень таким большим, легендарным, успешным. Потому что ну, работать всем надо, понимаете? Народу много приезжает, все образованные, работы нет. А мы за 3 месяца, бах, и пошел. Поэтому и деньги нормальные, понимаете?
Вы вот своим рассказом сейчас убили 2 вопроса, которые я хотел задать уже потом. Первый из них был, не жалеете ли о том, что приехали, не хотелось ли назад, но вы на него уже ответили. А второй у меня был, значит, как все-таки пришли к тестированию, но вы тоже сейчас об этом сказали. Тогда к плану Б переходим.
Да.
План Б такой, значит, с 94-го года существует школа.
Да.
Правильно? То есть школе 22 года.
Да.
И 22 года этой школе, и она до сих пор есть, существует, и, насколько я понимаю, работает плодотворно.
Сам удивляюсь.
Вот,
да,
чтобы не было
да.
удивления и лишних вопросов, скажите, как 22 года, запустив эту машину, как держать ее в руках? И чтобы она работала?
Это вопрос риторический, потому что школа практически умерла, когда обвалился интернет-бум.
Это какой год?
Ну, скажем так, начиная где-то с весны 2001-го, угу. уже не стало работы. Где-то вот в феврале еще была, а в марте уже не было.
Uh-huh.
2001 года. И дальше все это сыпалось. Ну, понимаете, в нашем бизнесе есть некоторая, как бы сказать, отсроченность. То есть, вот, допустим, рынок уже упал, а люди еще продолжают там какое-то время идти. С одной стороны. С другой стороны, есть люди теряют работу, и government, правительственные структуры, которые финансируют переквалификацию тех, кто потерял работу, шлют их нам в больших количествах. Uh-huh. То есть мы простояли на это, может быть, пару лет. Плюс у нас был сторонний бизнес, связанный косвенно со школой. То есть мы делали рабочие визы, привозили людей, устраивали их там на проекты, делали им грин-карты. То есть это был такой бизнес по объему равноценной школе. То есть там пара миллионов долларов был оборот тут, пара миллионов здесь. И он помог нам выстоять, потому что оно не развалилось так быстро, оно так еще какое-то время нас держало.
Uh-huh.
И я начал параллельно другой бизнес. Я начал страховое агентство. И мы 7 лет параллельно со школой, с консалтингом, со всем, вот в одном и том же помещении. Значит, мы переучили наших сотрудников там на страхование, мы были легендарным агентством, мы удваивали каждый год обороты, каждый год мы удваивались. И вот. Ну, в общем, да, но уроки продолжались. Ну, допустим, я помню, было время, я учил двоих. Вот пришли два человека, я вышел там из страхового офиса, их учил. Альтернатива была прекратить и не учить. Но я как-то считал, что если мы не бросим, понимаете, вот ты ведешь группу, два человека сидит, но за то время, что два человека сидят, ну, скажем, за 3 месяца, за это время, может быть, 20 человек пришли посмотреть. Посидели в классе, у них какое-то мнение сложилось там и так далее. Поэтому начать тяжело, понимаете? Поэтому, если ты планируешь потом не продолжить, то нельзя бросать. Ты можешь это делать в убыток, ты можешь это делать там в некоммерческих масштабах, но если ты остановишься, потом очень сложно начать. Поэтому я сказал, бог с ними, пусть они все там, кто там еще был, там были еще, кроме нас, тоже люди. И пусть они все уйдут, значит, останемся мы одни, и когда вернется наше время, вот мы тогда все и соберем. Собственно, так и вышло. То есть мы до сих пор практически в одиночку
Вот
находимся.
видите, как получается, вот
Да.
смотрите, я вас спросил, 22 года в школе, как удачно держать это все в руках, да?
Вот.
Но вот получается, были взлеты и падения,
Да не то слово.
и вот в чем вся суть, вот к чему я вел, когда
Да.
спрашивал, к тому, что, по сути дела, теоретически, на мой взгляд, неважно, каким бизнесом ты занимаешься, главное уметь им управлять. То есть, падение 2001 года в данной школе, да, привело к тому, что необходимо было задуматься о другом поле деятельности, либо на время, либо вообще уйти куда-то. И как бы предыдущий опыт позволил в новом направлении держаться на плаву достаточно уверенно,
Это
насколько я
было очень
понимаю.
тяжелое психологическое время, потому что у меня вот было такое ощущение, что наши ушли, а меня забыли. Понимаете? Вот как-то невостребованность. То есть из человека, который безумно востребован, ты превращаешься в какого-то забытого. Ты как тень ходишь, и, вот, и тебя никто не видит. И, ну, так, условно. И вот у меня было ощущение, что ушли и забыли, что я свою жизнь прожил уже, но мне было 46 лет. То есть на пенсию не пойдешь, там, ну, чем заниматься непонятно. И вот это страхование тоже случайно свалилось. То есть я был открыт к тому, чем заниматься. Ну вот вдруг свалилось страхование, понеслось страхование. Тоже, если я расскажу, как это произошло, то вы скажете, абсолютнейший случай, никакой закономерности там нет. Но закономерность была в том, что я думал, чем заниматься. Мы начали между делом другую профессию. Мы начали учить, называется, hardware design validation. То есть я тряхнул своей электронной, так сказать, стариной. И мы стали делать такое же тестирование, но не программного обеспечения, а дизайнов для цифровой схемотехники.
Я секундочку
Да.
прерву вас. Это более сложный уровень, чем вы занимались
На
до этого,
порядок.
на порядок,
Ну,
да? То есть
конечно,
это другое
да.
уже.
Абсолютно. Это не каждый может. Это намного-намного сложнее.
Окей.
Это серьезная профессия. В отличие, скажем, от тестирования, которое можно подхватить быстро. Тестирование тоже серьезное, но в тестирование зайти легче. Первая статья, которую я написал вот на эту тему, называлась «Черный ход в Силиконовую долину». Понимаете, можно так. Люди думают, надо 5 лет учиться, или там 4 года учиться, нужно в университеты ходить, C++, там Java, там что-то такое. А вдруг выясняется, есть черный ход. В чем как бы вся фишка тестирования? Почему вот орава народу бросилась в тестирование, а не в программирование, не в системное администрирование, не в базы данных там? Потому что за 3-4 месяца, ну что ты можешь делать в программировании?
Ну
Кем
да.
ты должен быть, чтобы успешно этот путь пройти за 3-4, даже 6 месяцев?
Ну тут даже родиться мало программистом,
Ну, не в
чтобы
этом дело.
так
Ну, не
преодолеть
программистам,
это.
работу найти, понимаешь? Есть люди, я знаю людей, которые за 3-4 месяца становились программистами, находили работу. Это возможно. Но если, скажем, из 100 человек там 80 могут стать тестером, то из этих же 100 человек, может быть, 5 могут стать программистами. В обозримом таком, в разумном промежутке временном.
Окей. То есть сейчас, вот уже на сегодняшнем этапе, школа как бы стабильно выровняла свой уровень, она работает, она снабжает Силиконовую долину, Bay Area людьми, которые тестируют программное обеспечение, и все идет как бы ровно и успешно. Правильно я понимаю?
Ну, все время какие-то потоки новые. Вам пишут, что вот пишет Слава, я твой подписчик с апреля 15-го года, пишет
Да,
вам
я вижу.
Игорь Суворчик.
Да, Игорю большой привет.
Да, так вот, это динамично все очень. Очень динамично.
А насколько динамично это бывает? То есть, вот смотрите, в любом бизнесе или деятельности есть взлеты и падения. Да, вот 2001 год, прослеживается ли какая-то хронология событий? То есть, спустя там 8 лет,
это была 6... совсем хана. 2001 год была совсем хана. Последний кризис был, мы его почти не заметили. То есть, так у нас, в принципе, рос каждый год набор. А в кризисные годы мы стояли на одном месте, но мы не падали. То есть, и они не стали хуже находить работу. То есть, вот по IT это не ударило совсем. Так же, как рецессия, к которой мы только приехали, вот там, начало 90-х. Та рецессия тоже по IT не ударила никак. То есть, IT перло. А с нормальной работой было тяжело. Вот и здесь была такая же рецессия. То есть, я хочу сказать, что за те 22 года, которые я этим занимаюсь, или, скажем, за 24 в профессии, был один период, было два нехороших года. Вот 2001 и 2002. В 2003 уже так стало лучше. А в 2004 был уже жор. Никто не верил, все боялись, все говорили, это все закончилось, это все кончилось. Но в 2004 уже вот так уходили все. Мне так обидно было. Уже поперло, понимаешь, поперло. Нет ли... У нас в 2004 году было, сейчас я скажу, может быть, 50 студентов. За год. А могло быть 200.
Ну, это да, это я понимаю. То есть, получается, в любом случае, на самом деле, достаточно безопасная сфера деятельности в плане того, что редко происходят какие-то скачки вниз. И сейчас, вот я, конечно, дилетант в этом деле, я абсолютно не айтишник и даже не касался. Другой склад ума просто, наверное. Но я так понимаю, что сейчас будет только все дальше и дальше набирать обороты, развиваться, расширяться в этом всем. И, ну, даже те же самые, вот мне постоянно задают вопрос, что ты думаешь про новый трак Никола, который будет работать на водороде?
Давайте, тут вопрос вам задают, говорят, а чем занимается Вячеслав? Вячеслав тракер, я правильно понял?
Да, трак-дайвер.
Вот все, что про траки, вот вы к нему на канал, называется «Личное мнение», и я ссылочку дам потом в описании к этой записи. Значит, понимаете историю, мне 60 лет. В этом смысле у меня нет каких-то таких амбиций удвоить, утроить, удесятерить, выйти за границы там чего-то и так далее. Мои амбиции удовлетворяются вполне тем, что мы учим в онлайне сейчас. У меня в онлайне сейчас больше студентов, чем в школе. Вот тут живьем. Первое. Второе, это как бы фан такой. Второй момент состоит в том, что в принципе я готов в любую секунду при неблагоприятном развитии, я готов в любую секунду как бы в кокон такой уйти, и уйти на ретайрмент. То есть я с удовольствием зарабатываю деньги, но я могу и без них, то есть у меня на жизнь достаточно, у меня хватает, у меня есть другие источники доходов, там из недвижимости, которые за 20 лет мы там создавали потихоньку. Поэтому я могу в любую секунду отойти, но мне, конечно, очень хочется и очень нравится. Я не хочу, чтобы это закончилось. Я, может, еще бы 10 лет поработал. Но никакой экспансии такой у меня нет в голове. Мне все время предлагают, давайте откроем там отделение, тут отделение, там. Я говорю, ну его все нафиг. Плюс, у нас тут человек пришел, мы его каждого можем отправить в компанию на практику. То есть он мало того, что в классе поучился, он идет еще 2-3 месяца в компании на практику. И потом уже у него резюме, все дела, и он, понимаете, он попер. Где я возьму практику в Нью-Йорке, если я открою отделение? Где я возьму практику в Чикаго? У меня здесь 10 лет заняло, 10 лет, чтобы можно было каждого отправить на практику. А школа, это же не 15 человек в год, школа это оборот. Школа это, если там у тебя человек 200 в год нету, хотя бы 120, у тебя и школы нет. Ты не можешь снять помещение, ты можешь быть репетитором, сидеть дома там. Так, на кухне, в бедруме там можешь подучивать, но если у тебя школа, у тебя нанятые люди, у тебя офис, телефон, ну как же ты будешь? Поэтому я не хочу снижать качество, я не могу сделать такого же качества в другом месте. Это будет совершенно другого уровня продукт, намного хуже.
Это очень важно.
И так ради чего? Это бутиковая вещь на самом деле.
Ну я вот совершенно недавно запустил один проект сторонний от Ютуба, в котором тоже вот гонюсь за качеством, а не за количеством. Поэтому это важно. Михаил, ну 60 лет, сложно называть вас мальчиком в этом возрасте, но с высоты опыта этих лет, вот пройдя весь этот путь, обернувшись назад, очень прочно стоя на двух ногах, есть какие-то моменты, которые бы вы сделали немножко иначе? Будь то деятельность, будь то побочные какие-то вещи.
Философский вопрос, да. Потому что... Если бы я делал иначе, то я бы не был я, а был бы уже кто-то другой. Поэтому те ошибки, которые я совершал, если бы я их не совершал, я бы не приобрел опыт какой-то. Опыт приобретается не там, где ты успешный, а там, где ты куда-то влип и должен сообразить, как вылезть. Вот это гораздо больше опыта. Человек, который у него раз получилось, два получилось, в случае неблагоприятного какого-то расклада, он просто вышибается сразу. То есть мы смотрим на человека, и мы говорим, ты смотри, какой успешный у него, раз, два, три, четыре. А то, что у него на каждом шагу он 10 раз обломался, пока один шаг вперед сделал, это же никто не видит. Понимаешь, мы видим, мэншн там стоит на холме, там с бассейном, понимаешь, там мы смотрим, на какой тачке он едет, в каком городе живет, там, нейборхуде и так далее. Мы говорим, смотри, какой успешный.
Это проблема восприятия, потому что люди со стороны, они видят финальный результат, они не
Конечно,
видят процесс.
конечно. Поэтому, если бы я не наступал вот в эти все, куда я наступил в своей жизни, и чтобы это, да. Понимаешь? Поэтому я бы не стал так уж, не променял бы.
Важно ни о чем не жалеть, скажем так.
Ну, я точно не
Это
жалею.
очень важно.
Есть вещи, с которыми мне стыдно. Это правда. То есть я что-то такое делал, что сейчас мне, например, стыдно. Тогда я не понимал, может быть, и не думал, а сейчас уже время идет, и я думаю, боже, зачем я это сделал?
Стыдно это не так плохо. Стыдно это значит есть совесть. А совесть это, знаете,
Ну,
это не каждому присуще в наше время.
в нашем деле без совести нельзя. Мы все-таки
Это
в
важно.
образовательном бизнесе.
Это важно.
Да.
Михаил, спасибо вам большое, что уделили время. Я думаю, многим было интересно послушать, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. А для более подробной информации о том, что делает Михаил, чем занимается его школа, про самого Михаила очень много информации. Вы увидите на его канале, который называется «Голос Силиконовой долины». Ссылку я оставлю в описании под этим видео.
Я хочу вот что сказать. Однажды, напоследок, значит, однажды меня прорвало, вот реально, 15 лет сидела где-то там, вот там сидела, 20 лет вот сидела, и вдруг прорвало, и на форуме «Говорим про ЕС» я начал писать историю нашей, ну, как вот с нами, чего было. И, понимаете, там очень много историй, там ребята приезжают, и интересно, да, вот он приехал, как он поселился там, как он проездной первый купил, как он машину выбирал и так далее. А я-то уже 20 лет, но с другой стороны, зато известно, куда пришел. И было очень много читателей, да, которые читали, вопросы задавали, и я писал, писал, писал. Возьмите, пожалуйста, вон там книжечка лежит.
Толстенькая.
Да, толстенькая, да. А, вот заодно мы вам подарим книжечку. Значит, так вот, чему я говорю. И кончилось тем, что я писал, 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 и потом уже вот такая книжечка получилась, вот такая, 700 страниц. Да, вот называется она «Американские горки на виражах эмиграции». Книжечка эта в PDF-файле, и не только в PDF, в EPUB FB2, да? Значит, эта книжечка, ссылки на нее есть под каждым видео, которое вы возьмете у нас на канале. Но вот EPUB и FB2 я только добавил. То есть, может быть, в последних двух-трех видео оно есть. Поэтому берете самое последнее видео, смотрите ссылки, и там прям с самого верху, там идет форум «Говорим про ЕС», и там вот называется «История нашей эмиграции», там как-то адаптации, не знаю. И вот это на 700 страницах я рассказывал вот первые впечатления, как возникла школа. То есть, если вам захочется потратить время на то, чтобы глубже в это дело залезть, оно есть. То есть, вот оно подробно, про страхование я очень подробно пишу, потому что невозможно было в себе удержать. Понимаешь? То есть, когда ты 7 лет занимаешься страхованием, ты начинаешь кричать вот это вот «англичане ружья кирпичом не чистят». Понимаешь? Вот этот вот крик, он тут в этой книжке там и так далее. Поэтому...
Я обязательно прочту и
Все, мы сейчас
напишу вам
Вячеславу
комментарий.
подарим книжку.
Да, но только с автографом.
С автографом, с автографом.
Обязательно.
Тогда дайте мне вторую книжку.
Есть
Потому
еще
что...
одна, да?
О, нет, у меня 200 штук распечатал.
Да.
Остальные
Окей, сейчас закончим.
Висят
сейчас закончим, я вам дам, я просто хочу финальное
На
слово
Амазоне
сказать.
Книжка есть тоже, если...
Да.
А есть в онлайне?
О том, как найти Михаила, вы теперь знаете, о том, кто этот человек. И оказывается, он еще и пишет книги.
Не специально.
Что немаловажно. Потому что многие любят печатные варианты, знаете, это для многих увлекает. Многие люди любят читать. Вот это важно. Ребят, всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам была интересная история непростого человека с большим опытом, с большим бэкграундом Михаила Портнова, у которого есть своя деятельность.
Непростой
очень интересная.
Человек.
Кому понравилось, палец вверх. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Пока.
До свидания. Да, нашему зрителю я рассказываю. А покажите свой телефончик нашим ребятам.
Разбитый.
Да,
будет
значит,
удобно.
ребят, мы возвращаемся к вам. Вот, я хочу вам показать Разбитый телефон. Что такое блогер, друзья? Вот так вот блогеры с разбитыми телефонами. Ой, ё-моё, Джек Дэниелс, виски. О, это неплохо.
Да.
Так, с разбитым телефоном. И он оттуда управляет своей камерой. У него камера через GoPro пятерка.
Через пару дней придет новый дисплей, и все будет хорошо.
Без телефона, только дисплей?
Только дисплей я заменю, и все будет нормально.
Да, ну давайте мы быстренько глянем, что там у нас народ говорит. Сейчас. Приветствую. Так, почему уехал с Нью-Йорка? Почему с Нью-Йорка уехал?
Ну, дело в том, что тут вопрос такой. Когда знаешь, чего хочешь, всегда проще идти к тому, что нужно. Собственно говоря, приземлившись в Нью-Йорке, я понял, что это город не мой, буквально после 5 минут нахождения там. Это то, к чему Михаил говорил, когда он прилетел, он почувствовал себя дома. Я дома себя не почувствовал.
О, бывает, конечно.
Да, есть объективные причины, но Нью-Йорк город очень сложный. Одна из причин это та, потому что в Нью-Йорк валит весь мир. Туда едут все, все пытаются порвать его на части, и ты постоянно это ощущаешь. Это не всегда просто.
А Сакраменто понравилось? То есть, ваше место Сакраменто?
Сакраменто не до конца мое, но, скажем так, у меня 3-летний опыт жизни в Штатах. Он говорит о том, что я год прожил в Нью-Йорке,
так.
Год прожил в Филадельфии, чуть южнее, в Пенсильвании.
Да.
И как... вот сейчас уже полгода в Сакраменто.
Как это самое? Как в Пенсильвании? Вот я знаю, что там много русских. Ну вот, там какая-то русская жизнь большая. Пару слов скажите, у нас, я не помню, чтобы кто-то был из Пенсильвании, так, чтобы так поговорить.
В Пенсильвании все очень двусмысленно. То есть, если мы говорим про города, это одна картинка, если мы говорим про какие-то деревни, да, если это можно так назвать, да, какие-то, в общем, каунти отдельные, это как бы другая жизнь. Если брать жизнь самой Филадельфии, то жизнь очень сложная для восприятия именно русского человека, объясню почему. Потому что у нас такая ментальность и наш взгляд на то, как должно выглядеть банальное жилье, недвижимость, как это внутри, с каким-то ремонтом даже и так далее, это одно. То, что ты видишь и в Нью-Йорке, и в Филадельфии, очень похоже. И это не очень радует глаз, потому что, ну скажем так, жилой фонд хромает очень сильно. Он очень старый, в очень тяжелом состоянии, и когда пытаешься объяснить, что это очень, ну, неправильное место для жизни, то тебя люди просто не понимают. Они просто привыкли к этому, развиваться они не хотят. В общем, общее ощущение от Филадельфии, от вот русскоязычного комьюнити там, которое, как бы, представителями которого является, наверное, 90% украинцев. Там очень большая украинская комьюнити.
Украинцы украиномовные из западной Украины?
Западные, да.
А вот как, например, как в Чикаго вот мы были?
Да, да, там тоже очень большая комьюнити. Вот. То есть, как бы, очень давит, что люди приехали давно, и они не очень хотят развиваться. Они как бы вот стабильность свою поймали, а прогресс уже ушел далеко. И это очень чувствуется.
Ну, минуточку. Но если человек трак водит, например, и он как бы всегда трак водит, так вот у него и стабильность. А куда ему гнаться из трака-то?
Дело не в траке, дело не в профессии, дело в самой жизни. В отношении к сервису, в отношении к коммуникациям и так далее. Не бывает так, что все одинаково 30 назад и сейчас, как бы все равно что-то меняется. Вот. Но вот ощущение, что попал в прошлое. Но чем хороша Филадельфия, как бы почему вообще появилась, как бы, Пенсильвания после Нью-Йорка, да?
Да.
Она появилась тем, что происходит очень хорошая оптимизация расходов. То есть, в принципе, это то же самое, только ты тратишь ровно в 2 раза меньше.
Чем в Нью-Йорке.
Да.
А работа?
А работа, смотря какая.
Если... Ну, есть работа.
Работа есть.
Настройки там.
Нет, это есть, это есть. Этого меньше, чем в Нью-Йорке, безусловно, да. Но это есть.
Скажем так, для начинающего человека, который вот, ну, допустим, он даже планирует там по политике, может быть, да, то есть у него даже решения на работу нет. Ему в Филадельфию интереснее, чем в Нью-Йорке, или нет?
Скажем так, если воспринимать сейчас Нью-Йорк такой, какой он есть, то найти работу вот просто так на кэш или что-то такое достаточно непросто,
да,
я скажу так. Да. Это возможно, это есть, этого много, но это не так просто, как это, скажем так, поверьте на слово, как это было, может быть, 5-7-10 лет назад. Это гораздо сложнее стало.
Почему?
Ну, во-первых, тяжелее стало доставать кэш. Вот, это, ну, как бы вот...
Больше расчетов карточкой.
Больше расчетов, да, чеками, да. Потому что людям, которые владеют бизнесом, им нужно куда-то деньги списывать. А так, ну, как этот кэш, куда его девать, когда налоги делаешь? Мы же с вами понимаем уже это.
Да.
И, соответственно, ну, не только это, как бы, влияет. Очень много, скажем так, поменялся поток иммигрантов, и он поломал рабочий вот этот рынок в Нью-Йорке, потому что стараются же дать самое плохое, самое маленькое, и еще и потом обмануть, не заплатить.
А есть такое?
Не этого заплатить? Очень много. Этого очень много. Я лично через это проходил.
А чем они мотивируют?
А ничем.
А что говорят?
Ну, мне лично в глаза это, конечно, не говорили, потому что ну, изначально по-другому себя поставил. Но, скажем, людям, с которыми я плотно общаюсь до сих пор, в глаза говорили, ты никто, и звать тебя никак, до свидания, дверь вон там.
То есть мы тебе не заплатим, потому что ты козел?
Ну, можно и так сказать, да. То есть как бы этого много там, и это на самом деле очень ломает людей, потому что они едут за другим. И вот один из примеров моего товарища, который вот тоже когда-то был моим подписчиком, сейчас мы общаемся с семьями, даже дружим. Парень приехал в Нью-Йорк уже после меня, спустя год. И он потратил, наверное, месяца 4, чтобы найти работу. Я сначала не понял, что происходит.
Работу на кеш?
Да, я сначала не понял, что происходит. То есть он как бы приходит на какую-то работу, поработает там 2 дня, да, и ну либо не платит, либо еще какая-то... То есть какими-то работами он перебивался, но так, чтобы что-то найти, чтобы хотя бы штаны держались,
да.
Было очень сложно. Вот. И, значит, он вслед за мной потом просто переехал в Пенсильванию, где работу он нашел через 2 часа, как только сошел с трапа.
То есть, в Пенсильвании с этим проще немножко?
Не то чтобы проще, дело случая, но это
ну,
есть.
Да.
Скажем так, в Пенсильвании идет, не идет поток иммигрантов.
Да.
В Нью-Йорке работодатель привык, что я часто говорю,
я
что
понял.
В Нью-Йорке
я
работодатель
понял.
Привык, что каждый час в JFK приземляется куча самолетов, которые набиты людьми, которые хотят этот город, как я уже сказал, просто порвать для достижения своих целей. Вот. В Пенсильвании идет поток меньше, и работодатель не настолько избалован.
Я понял.
Больше держится за людей.
Давайте такой вопрос. Все-таки вот Филадельфия, как город с таким серьезным русским районом, с большой русской жизнью там и так далее, такое, ну, село такое русское, и Сакраменто, где тоже город с большим русскоязычным, украиноязычным населением, тоже там бабушки ходят в тапочках, там в косыночках, там по улице ходят с фиксами тут золотыми и так далее. Вот русских магазинов на каждом квартале там. Значит, вот как сравнить, скажем, Сакраменто и, например, Филадельфию? То есть понятно, что они географические, климатические, может быть, даже, например, Сакраменто более такой религиозный город, да, там больше вот
да,
на баптисты пятидесятников, а в Филадельфии как?
Ну, в Филадельфии всех хватает, и тех, но не так много. Но здесь надо просто как бы разделить. Дело в том, что очень большую роль играет, мы же с вами говорим о вопросе как бы адаптации, да,
да.
Когда человек приезжает. Здесь надо понимать, как бы, значит, какой человек едет. Либо он выиграл грин-карту, и он едет, и тогда ему, в принципе, можно ехать в любой город, абсолютно в любой.
А
в Макдональдс он тоже может
пойти работать. Язык?
А язык же на базе любой библиотеки учится бесплатно. То есть важно это просто знать.
Ну, с первого дня-то.
Ну, вот я скажу так, перед тем, как ехать, нужно подготовиться. У каждого человека, у разумного, уходит на это какое-то количество времени. Вот моя история подготовки, она, ну, скажем так, мне понадобилось полгода. Ровно 3 месяца въедливо я изучал свой вопрос. Я готовился к тому, что, как, где, куда, финансово, там, морально и так далее, да, как бы информационно, точечно, на карте, что где мне нужно. Вот. И через полгода я уже стоял плотно на территории штатов. Вот. Иногда люди как бы игнорируют эти моменты и попадают, как бы, ну, скажем так, в какашки. Вот. Но это как бы уже другая история. Так вот, я к тому говорю, что надо понимать, какой человек едет. Если он просто едет и решает как бы попытать судьбу, это он приехал там как студент по work and travel или он турист, то тогда, конечно, лучше начинать с East Coast. Потому что East Coast, он более к этому, скажем так, уже годами протоптан этим. То есть там уже ничего нового придумать не надо. Ты уже приезжаешь туда, там, ты турист, ну ладно, прозаходи. То есть уже как бы вот так. Здесь
накатывает.
Ситуация сложнее. И она сложнее не просто потому, что как бы вот я так считаю, потому что я это прям вот вижу по людям. Сейчас происходит такая ситуация, вот даже по трак-драйверству, да, вот как бы вот я свой контент веду, и ведет еще один человек, там тоже старший мой товарищ, значит, и вот мы чувствуем некую ответственность. Вот он живет в Сакраменто 26 лет. Я переехал полгода назад.
Так.
И вот люди смотрят, у нас примерно одинаковое количество подписчиков, и люди смотрят, и некоторые решают попробовать
то есть,
именно
как
с
его
Сакраменто.
Зовут? Я, может быть, его знаю. Борода, да?
Не-не-не, Павел Викторович его зовут.
А, то есть какой-то бородач канал еще
да,
из Сакраменто.
Ну, это вообще ужас какой-то.
А, окей.
Вот. Да. Я к тому, что мы как бы несем ответственность за некоторых людей, когда мы даем какую-то информацию. И вот я уже хочу, наверное, выпустить какое-то видео о том, что люди не едут в Сакраменто для старта. Не то место,
вот
не
так.
То место. Потому что есть уже ряд семей, которые приехали, они пишут, а мы приехали. Я говорю, а что вы приехали? Они говорят, а вот мы же посмотрели, ты же живешь. Я говорю, ну да. Они говорят, ну значит хорошо. Я говорю, нет, оно хорошо, но только не на этом этапе для вас.
А вот такой вопрос. Вот мы на днях тут затронули тему welfare, Вот человек приезжает с грин-картой, да, и ему говорят: да не мучься ты, зачем тебе стройка, зачем тебе вот это вот все? Ты же с грин-картой, ты же можешь на велфер пойти, ты же можешь идти учиться в City College, а велфер тебе оплачивать будет. И деньги дадут, и фудстемпы дадут, и заплатят за тебя за обучение. И зачем же тебе работать? Вот. Много таких?
Ну, скажем так, такие есть, но мне бы хотелось, чтобы таких было меньше, на самом деле. То есть я иду по простой логике, скажем так. Я привык брать сам, нежели мне дадут. И это, как правило, потом вознаграждается. Ну, мой опыт жизни говорит об этом, да. Хотя и знаю таких людей, кто до сих пор сидит на велфере, сидят десятилетиями и не хотят развиваться. Условно говоря, есть простой пример. Есть люди, которые сидят на велфере, у них, конечно, есть жилье. У них есть какой-то лимит на еду, да? У них есть какая-то бесплатная страховка. Но дальше этого они не пойдут.
Еще можно немножечко на кеш.
А еще можно немножко на кеш, они это делают, да. Но дальше этого они не пойдут. И тут вопрос амбиций, кто к чему стремится.
Знаете, я вам расскажу историю. У нас есть знакомая женщина, еще из беженской той миграции, вот нашей волны. Она живет с родителями, потому что родители пенсионеры, у них субсидированное жилье, они живут с родителями в их субсидированном жилье. У нее дочь, мужа нет, с дочерью. Дочь такая, заканчивает школу. И мать, в принципе, она работает. Но она работает вот так, чтобы не получать больше, я боюсь, эту сумму там сообразить, там 20 тысяч, 22 тысячи в год. То есть в Сан-Франциско это просто как бесплатно работает. А такая увлеченная женщина, очень интересная, может поговорить на любые темы, но у нее путь такой. И она говорит: я не могу получать больше вот столько-то. Почему? Потому что сейчас девочка вырастет, пойдет в университет, и если я буду получать больше, то надо будет что-то платить за университет. А так можно не платить. И вот она будет идти как человек с велфера, и вот за нее можно будет бесплатно. И вот она 20 с лишним лет в стране. 20 с лишним лет в стране. Она могла за это время, я не знаю, семью какую-то другую создать, может быть. Там, я не знаю, что она могла прожить совершенно другую жизнь. И кончилось это тем, что вот эта вот экономия на том, чтобы там за обучение не заплатить ребенку и как-то вот за бесплатно пройти. Я не знаю, что ребенок будет думать. Вот девочка, вот она вырастет, она как будет жить?
Дело в том, что важен еще пример. Как мы с вами знаем, очень многие берут свою семью. Вот если в семье все сидят на велфере, то ребенок, наверное, тоже будет считать, что велфер – это очень хорошо. Вот. И стремиться к каким-то своим целям он вряд ли будет. Хотя это не факт. Вот. Но тем не менее. Важно, мне кажется, эта страна много дает, мы с вами это знаем, мы можем многое с нее взять, но вопрос, чего мы сами хотим, мы же сами хотим утром просыпаться и понимать, что мы что-то добились.
Я хочу сказать, что в нашей эмиграции мы были на велфере месяца 3 или 4. Условия были такие, что когда мы только приехали, у нас был грант от местной джуйки, это еврейская организация, там принимающая, нам дали $900 грант, хорошо. Следующий момент, причем эти $900 им дал тот, по-моему, им дал тот, кто нас вызывал. То есть он им дал эти $900, они нам их передали. Вот эти $900. Потом следующие 3 месяца нам давали от джуйки, но давали в долг. Это было что-нибудь там, не знаю, 2400, 2500, вот какая-то такая сумма денег. Но поскольку нам давали эти деньги в долг, мы не могли встать на велфер или там куда-то, мы были с доходом, как бы, с деньгами. 3 месяца вот эти вот прошли, после этого нас уже перестала поддерживать какая бы то ни была там сторона, и мы пошли, получили этот велфер, получили там, что там было положено. И месяца 3-4 мы были в этом состоянии, пока не начали оба работать, и все это ушло на задний план. Но я в жизни не имел периода, когда мне было так стыдно, и я не чувствовал себя так плохо, когда вот эти несчастные пособия получал. И поначалу, знаете, так смешно, бумажку дают, знаешь, корешок такой. Сейчас они на карточке делают, а тогда на бумажке было. Фудстемпы вот эти. И думаешь, знаешь, бумажка, а на нее еду дают. А еще некоторые там стригли. Вот там можно было пойти постричься за 5 фудстемпов. Там $5 фудстемпами люди стригли. И я там, говорит, за сколько стрижешься? Я говорю, за $5. Говорит, а фудстемпами? Я говорю, фудстемпами? А я стригусь на фудстемпы. Понимаете, поэтому это целый мир такой нищенствования. И бывает, что деваться некуда. Вот ты приезжаешь, языка нет, профессии нет, у тебя дети. Это обычно связано не с иммиграцией такой по грин-карт лотереи, тогда это типичная ситуация у беженцев. Они, семья приезжает, там дети, языка люди не знают, и их так как-то потихонечку вытаскивают из этого состояния. Но есть люди, которые всю жизнь на велфере. Они не могут уйти. Не потому что что-то, они не могут уйти. Вот когда сейчас последняя рецессия была, Обама продлил пособие по безработице. Так, в принципе, его дают на 6 месяцев, можно продлить на 9, до 9. А он так сделал, чтобы продлевалось на 2 года. И уже работа была, уже не то, что там, понимаете, но там миллионы нелегалов работают. Ну вот как-то так. И были люди, которые радостно, так сказать, отсиживали свои эти бенефиты. Прошло 2 года, они говорят, ну пошли искать работу, а их не берут. Понимаете, человек, который 2 года не работал, не нужен никому. Ну что он, что вот он может делать, если он 2 года не работал? Он даже чего знал, там позабыл. Я уже не говорю про отношение к делу там и так далее. Поэтому это разрушающе. Это только Илья Муромец, потому что в сказке. Он 33 года, да, сколько там ему было?
Сидел на печи.
Лежал. Вот положите, вот это, знаете, сидит бугай такой, да, такой вот трак водит. Положите его на неделю на печь, на неделю, чтобы он не вставал. Все, нет человека больше, понимаете? Он не встанет оттуда, мышцы уже все атрофируют. А я ж не говорю про месяц. Поэтому велфер, если это нужно, если действительно люди в тяжелой ситуации, для этого же создан велфер-то, не для того, чтобы это был образ жизни вместо работы. Поэтому, если надо, ну, конечно, пользуйся, но если не надо, не лезь туда, это нехорошо, это разлагает человека, это убивает его. Это Илья Муромец встал с печи, а больше никто не встал, остальные так и лежат. Так что халява разрушает. Вот City College там, ходишь бесплатно, ну практически бесплатно учишься, да? И я знаю людей, которые 5 лет ходят в City College. Он ходит в City College. И всегда есть класс, который он еще не взял. На халяву. Если бы он платил хотя бы там, ну что-то платил, так он, может быть, и не стал бы. А так ему это отмазка, что он не работает, но он же учится.
Да.
5 лет ходит и все учится. Вместо того, чтобы там 4,5 уже работать. Поэтому это становится образом жизни. Вот мне говорят, а что тебе жалко там этих денег? Мне не жалко денег. Мне жалко людей, которые становятся больными и здоровых. Когда больной человек лечится этим, нормально. А когда здоровый становится больным, вот я против этого.
Михаил, всех не спасти. Я вот
но мы понял тех, это. Кто слушает.
Я не про это. Я про то, что очень много людей идут, ну, меняют свое направление, хотя могли бы добиться большего. Я какое-то время своей жизни тратил на то, чтобы, вот, ну, может быть, громко будет, но спасать таких людей в каком смысле, я поясню. Морально пытаться вытащить их из этого состояния. Но со временем я просто понял, что нельзя вот так вот вытащить всех. Ну, не получится.
Нет, но человек должен хотеть, чтобы, да, его тащили. Совершенно верно. Вы не можете кого-то насильно вытащить из его комфортной зоны.
Я слышал, что Трамп вроде как собирается сделать драг-тест для велфрищиков. Я не знаю, насколько это правда, это слухи такие.
Давайте так. Вот человек, так, у него велфер, у него 3 детей, а может быть 7. Мы обнаружили, что он наркотики принимает. Что мы с ним делаем? Снимаем с велфера? Что мы с ним делаем? Куда деваются его дети?
Не знаю. Дети это...
Как дети. Но вот семья получает деньги. Угу. Ну, его куда девать? Точнее, если мы не перестанем им давать деньги, то что будет дальше? Понимаете, вопрос же не решится. Ну да, мы все знаем, что они... принимают самое,
ну, дело в том, что
наркотики.
Я, если это правда, если это не слух, то я эту позицию разделяю. Но вопрос, ее надо просто доработать, чтобы не страдали лишние.
Да невозможно. Известно, что вот я помню лет 15 назад там с велфером разбирались, а может быть и 10. Разбирались с велфером, разбирались, там ввели ограничения определенные и так далее. Значит, и про фудстемпы вот там говорили, что у фудстемпов в год на 2 миллиарда злоупотреблений. 2 миллиарда долларов злоупотребления. Это значит, что на фудстемпы покупают бухло, на фудстемпы покупают сигареты. Угу. Какие-то такие расходы люди делают, которые абсолютно не предназначены для фудстемпов. И, ну, говорят, ну хорошо, но если, допустим, я не знаю, какой объем фудстемпов, но если, скажем, было 100 миллиардов там потратили на фудстемпы, а злоупотребление только 2 миллиарда, ну там 2% или 3%. Угу. То есть в каждом деле должен быть какой-то процент, который принимается как нормальный с точки зрения злоупотребления. Иначе будет как Советский Союз, где люди вообще жить не могли, чтобы, не дай бог, кто-нибудь там 1 на 1 000 000 чего-нибудь там не сделал. Понимаешь? Mm-hmm. В итоге, кроме варья, никто и не жил нормально. Поэтому То же самое политическое убежище. Говорит, вот там люди истории сочиняют. Вопрос только в том, какой процент. Если это там 96%, понимаете, это одна история, то надо кардинально что-то пересматривать. Если это 15%, это другая история. Я какие-то цифры видел на этот счет, что-то там проверяли, там, я не помню, Латинос, по-моему, проверяли, там, типа, у 30% не было никаких оснований вообще. Они просто подавались тем, чтобы там им получить разрешение на работу там, на какое-то время и так далее. Но они должны сказать себе, 30% нормально. В зависимости от того, если там жизнь людей зависит, если еще что-то, они, может быть, повышают.
Ну. Но, тем не менее, не советовал бы никому идти по этому пути. Временно, да. Временно, да. Это может быть удобно, это может быть полезно для того же самого языка, для того, чтобы язык взять, пойти в школу, да, по прилету. Но, тем не менее, страна позволяет добиваться гораздо большего, чем сидеть на шее у государства.
И не работа, не е, оно разлагает человека, даже если он учится при этом. Понимаешь, все равно он не, как сказать, он находится в совершенно на капельнице такой.
Да.
Понимаешь, поэтому человек обычно сам капельницу не снимает. То есть так сложный такой процесс.
Да, совершенно верно. Та стабильность, которую мы можем здесь потрогать, она как бы дает нам много. Чему свидетельствует 22 года успешная школа.
Да. Ну что, ребята, у меня через 5 минут... Я запускаю онлайн-класс, я буду сейчас, у нас сейчас 5.25, значит, в 5.30 я рассылаю приглашение в онлайновый класс, поэтому мы заканчиваем нашу незапланированную веселую встречу, и приходите еще блогеры там, если кто мимо будет, значит, давайте мы вас так тоже запишем и поговорим.
Чай и конфеты обеспечены.
Да, значит, понимаешь, сейчас время какое сейчас. Например, в Москве 4 часа утра. Угу. Поэтому откуда люди нас смотрят, я вообще представить себе не могу. Ну, то есть, если из Америки, то я понимаю. А вот так, трудно сказать. Ну, может, там Сибирь подтянулась, там Дальний Восток, вот, и так далее.
Я недавно запустил один проект на приложении Zello, это рация, не знаю, слышали вы, нет об этом?
Нет.
Ну, в общем, есть рация через интернет, может общаться любой человек с любой точки мира. И
хорошо.
Я обалдел от того количества наших русскоязычных, которые да. там находятся. Это целая армия. Нас уже столько здесь, я не знаю, остались ли американцы
но,
вообще?
Ну это в Америке все?
Да, да, да. Не, ну у нас разные люди. У нас, конечно, да, большинство.
Там вот, пожалуйста, Питер, Одесса, Казань.
У нас трак-драйвера есть, у нас там из Лондона люди, из Дубаев есть. То есть у нас весь мир, но, тем не менее, очень много людей уже со Штатов. Уже кто уехал.
Это как Ирландия. Знаете, страна вроде небольшая, и население там с гулькин нос. Угу. А в США, например, ирландцев там, наверное, раз 5 больше, чем в самой Ирландии. Поэтому так вот оно.
Да, да.
Видите, Крым, Питер, из Франции вот нас смотрят. Сочи, Рига, Анапа. Да, Севастополь.
Наши есть везде.
Везде. Все, ребят, мы с вами прощаемся. Давайте мы тоже вам так рукой помашем.
Всего доброго. Спасибо за внимание. Всем удачи.
До встречи по расписанию. В субботу по Москве в 9 утра у нас будет следующая сессия.